Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Омар для Ким Чен Ира, или почему корейский лидер перешел с коньяка на французское вино. Должна ли Грузия России за свое счастливое прошлое? Живопись эпохи палеолита, прогулка по испанским и французским пещерам. И «Подойди, посмотри, это я» – акция по поиску родителей для детей-сирот школьного возраста. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина.
Я надеюсь, что второго взрыва не будет, по крайней мере, его быть не должно. Такой сигнал Совет Безопасности ООН послал. Достаточно твердо, приняв резолюцию.
Премьер-министр Михаил Фродков о Северной Корее. Мало кто из мировых лидеров не высказал надежды в эти дни, что северокорейский руководитель Ким Чен Ир внемлет угрозам и давлению международного сообщества и откажется от ядерной программы. Так что же включают в себя санкции? В общих чертах, Пхеньяну запрещено покупать, а миру запрещено продавать в Северную Корею тяжелое вооружение, танки, БТРы, боевые самолеты, вертолеты, корабли, ракеты и ракетные системы, баллистические ракеты и ракетные технологии, материалы, которые можно использовать для развития ядерной программы и для создания любых видов оружия массового поражения. Суда, везущие грузы в Северную Корею, могут подвергаться проверке в портах при отплытии. США настаивали на контроле в международных водах, но из-за разногласий с Китаем от этого пункта пришлось отказаться. Замораживаются счета физических и юридических лиц, а также посредников, которые замечены в развитии или даже поощрении корейской ядерной программы. Эту кампанию США в одностороннем порядке проводят уже несколько месяцев. Сделано это было после того, как выяснилось, что Северная Корея напечатала довольно большую партию фальшивых долларов и распространяла их через свои посольства. В отмывании денег режима Ким Чен Ира в начале этого года был замечен маленький банк в Макао, банка Delta Asia. Банк немедленно прекратил отношения с северокорейским режимом и нанял крупнейшие аудиторские фирмы мира, чтобы обелить свое имя. Сегодня официальные лица в Вашингтоне замечают, что банка «Дельта» – это только начало. Вернусь к резолюции санкциям. Физическим лицам и членам их семей, которые поддерживают развитие корейского атомного оружия, будут отныне отказывать во въездных и транзитных визах, говорится в документе ООН. Иными словами, путешествовать по миру им теперь не удастся. Отдельным пунктом в статье 8А резолюция Совета Безопасности номер 1718 запрещает поставки в Северную Корею предметов роскоши. Странная кара за ядерное оружие, но, вероятно, оправданная. Накануне голосования в Совете Безопасности ООН крупнейшие международные правозащитные организации обратились к Объединенным Нациям с просьбой не вводить мер, которые могут подорвать жизнь и без того обнищавшего корейского народа, а в худшем случае и породить голод. Гуманитарная помощь составляет шестую часть потребляемых в Северной Корее продуктов питания. Региональный представитель Всемирной продовольственной программы ООН Майкл Хаггинс описал в понедельник состояние Кореи так.
«Мы сейчас переживаем критический, переломный момент. Всемирная продовольственная программа пытается накормить 2 миллиона человек в этой стране. Пока мы смогли добраться только до 1 миллиона. У нас есть всего десятая часть денег, которые нам нужны. Наступает зима, и по всем прогнозам, эта зима будет суровой». В это время года фрукты и овощи недоступны для беднейших слоев населения. Люди еще больше зависят от гуманитарного продовольствия. И если это продовольствие не поступает, они в очень тяжелом положении. А с января у нас просто не останется еды, мы исчерпаем запасы. Так что дела будут еще хуже, если международная помощь не придет.
С призывом не отказывать Северной Корее в помощи выступила и международная правозащитная организация Human Rights Watch. Эта помощь, говорится в заявлении, была чисто гуманитарным жестом. Ее нельзя использовать в негуманитарных целях. Урожай в 2005 году был неплохим, но сейчас он подошел к концу, а урожай этого года был в значительной мере уничтожен наводнениями. Более того, с 1 октября прошлого года правительство опять ужесточило контроль над продажей зерна. Все население Северной Кореи опять зависит только от продовольственных карточек. Но сама же Human Rights Watch недавно выпустила доклад, который называется «Вопрос жизни и смерти. Контроль правительства Северной Кореи над продовольствием и угроза голода». В нем есть такие строки.
Северная Корея давно использует продовольственные рационы, чтобы держать население под контролем. Запретив людям продавать и покупать зерно, оно заставило людей полагаться исключительно на государство. До продовольственного кризиса 90-х годов карточки в течение более 40 лет были единственным средством получения еды и других товаров в северокорейской административной экономике. И даже в годы голода в 90-х, когда людям было разрешено покупать большинство продуктов на рынках, карточки все равно официально оставались основой продовольственного снабжения населения. Возвращение к карточной системе сейчас, как к единственному средству, посредством которого население может приобрести зерно, внушает особенное беспокойство. Именно провал карточной системы и неспособность предоставить продовольствие значительной части населения и были основными причинами голода 90-х.
Но тут же Human Rights Watch объясняет, почему же все-таки карточная система не сработала.
В прошлом власти применяли эту систему выборочно, раздавая еду и другие товары среди политической элиты и гражданам, которым выказывалось предпочтение, а остальные ничего не получали. Правительство поступает так с очень давних времен, с тех пор, когда оно раздавало еду доверенным гражданам, сохраняло часть продовольствия в качестве стратегических запасов на случай войны, и только после этого отоваривало карточки, невзирая на то, что значительная часть населения страдала от голода. У голода в Северной Корее есть сильное политическое измерение. Хотя топографические и природные условия тоже сыграли свою роль в голоде 90-х, основным фактором была готовность северокорейского правительства пожертвовать правами и жизнями тех, кого оно считает нелояльными гражданами и классовыми врагами.
Это доклад правозащитной организации. Кстати, в 90-х годах от голода в Северной Корее умерли, по некоторым подсчетам, до 1 000 000 человек. И как в таком случае вводить санкции против режима, для которого 1 000 000 жизней граждан ничего не значит? Газеты же сейчас исследуют и другую сторону корейской жизни – жизнь великого лидера Ким Чен Ира. US News and World Report публикует заметку под названием «10 вещей, которые вы не знаете о Ким Чен Ире».
Первое. Большинство полагают, что он родился в Сибири в 1941 году, где был в ссылке его отец. По официальным данным, он родился в 1942 году в небольшой деревянной избе в горах, и по случаю его рождения небо осветилось двойной радугой. В детстве его называли Юрой. Второе. Его младший брат утонул в пруду в 1948 году. Годом позже умерла его мать. Третье. В старших классах он ездил на мотоцикле. Четвертое. В 1964 году он окончил университет Ким Ир Сена по специальности «Политическая экономия». Пятое. Утверждается, что он написал более 1000 книг и 6 опер и лично разработал дизайн башни в память о своем отце. Шестое. До 1992 года он не разрешал, чтобы транслировали его голос. Седьмое. У него есть по крайней мере 6 детей от 3 разных женщин, но может быть больше. Восьмое. Он спит только 4 часа в сутки. Девятое. Он носит ботинки на платформе, чтобы скрыть свой маленький рост. Десятое. Он любит кино. Очень любит. Говорят, что в его личной коллекции 20 000 фильмов, и он посмотрел всех лауреатов премии «Оскар».
Чуть дальше в расследовании, скрытой от посторонних глаз жизни корейского лидера, идет британская газета Daily Telegraph. Статья называется «Роскошная жизнь Кима, когда люди голодают».
Начиная с импортных омаров и заканчивая автомобилями Mercedes-Benz, дорогой вкус скрытого от внешних глаз корейского лидера Ким Чен Ира ошеломляет тех, кто становился свидетелем этого тайного процесса потребления. Один из источников информации – Константин Пуликовский, официальный российский представитель, который сопровождал Кима на поезде во время визита в Москву в 2001 году. Он сказал, что повара Кима готовили омаров, которых самолетом доставляли по пути следования поезда. Еще один источник – Кенджи Фуджимото, японский повар Кима. По возвращении в Токио он рассказал журналистам, что Ким пристрастился к супу из акульих плавников, деликатесу, который он потреблял 3 раза в неделю. В какой-то момент о Киме сообщили, что он стал самым крупным в мире частным потребителем коньяка Hennessy с Paradis, хотя позднее ему пришлось отказаться от этого пристрастия, настояли врачи, и он переключился на дорогое французское красное вино.
И если все это так, то Совет Безопасности ООН попал в точку, включив отдельным пунктом эмбарго на поставки предметов роскоши. Как же без омаров? Тяжело. Правда, тому же Совету Безопасности еще предстоит определить, что же такое предмет роскоши и является ли омар таким предметом. Ну а тем временем в Пхеньяне празднуют 80-ю годовщину образования Союза «Долой империализм». Считается, что именно этот союз, основанный великим лидером Ким Ир Сеном в 26-м году, и заложил костяк правящей в стране Рабочей партии Кореи. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Европейский Союз заявил, что чрезвычайно обеспокоен нынешним характером отношений между Россией и Грузией и подверг критике в связи с этим политику Москвы. Комиссар по внешним отношениям Евросоюза Бенито Феррера-Вальднер выступила во вторник в Люксембурге, где собрались министры иностранных дел Союза. Вот ее слова.
«Мы серьезно обеспокоены обострением отношений между Грузией и Россией и тем давлением, которое российские власти оказывают на грузин, в частности, на тех, кто работает в России, или на учеников с грузинскими фамилиями, а также на грузин, занимающихся бизнесом. Вызывает беспокойство и экономические санкции Москвы, транспортная блокада, закрытие границ, запрет на ввоз грузинских товаров».
И ведь какие только мифы, чтобы оправдать все эти действия, не распускаются сейчас по российскому обществу. То, дескать, Грузия – бандитское государство, и 61% опрошенных в ЦИОМ этому с благодарностью верят. То якобы Грузия вступает в НАТО, а следовательно будет угрожать России от имени всего Североатлантического Союза. Хотя с какой стати НАТО для России угроза, если сама же Россия пытается всячески расширить с ней сотрудничество, непонятно. Но самый любимый российский миф, конечно, о неблагодарности. Мы, дескать, вас кормили, вы за наш счет жили, причем веками, а сейчас такие сики неблагодарные. И вообще, 2 века назад вы и выжили-то только благодаря России. Так должна ли сегодня Грузия возвращать исторические долги? Наш корреспондент Олег Кузов обратился с этим вопросом к политическим, общественным и культурным деятелям обеих стран.
Грузия в прошлом неоднократно находилась на грани исчезновения и спасала эту страну только вмешательство единоверной России. Этот тезис стал одним из популярных в постсоветское время среди российских политиков и экспертов, занимающихся проблемами российско-грузинских отношений. Москва апеллирует к истории, но при этом вспоминает далеко не все, утверждает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили.
Георгиевский трактат – это только один из многих договоров, который, ну, вошло в привычку, что ли, нарушать. И, наверное, завоеватели Грузии, Отаманской империи и Иран, они так и не решились прервать династию, и династия в течение веков существовала. А вот Россия, хотя она в Георгиевском трактате подписалась под этим, ничего не стоило разогнать династию Багратионов.
У имперского Санкт-Петербурга во все времена были сложные отношения с народами, проживающими на территории разрастающегося государства. Но в то же время интеллигенция отстаивала совсем другие принципы. Так считает руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Было и хорошее, и плохое. Все-таки имперская политика России никак не может порадовать какими-то позитивными моментами, даже именно конкретно в отношении Грузии. Но мне хотелось бы сказать, что между отдельными людьми, очень яркими личностями с грузинской стороны и с российской стороны, были глубокие взаимные связи. Я не буду говорить о таких вот хрестоматийных вещах, как Нина Чавчавадзе и Александр Грибоедов. Эта история, безусловно, не только связывает, она объединяет просто-напросто вот два народа.
История российско-грузинских отношений полна мифов. Продолжает руководитель Центра Средиземноморья и Черноморья Института Европы Российской Академии Наук Алла Яськова.
Если говорить о более ранних периодах, то там тоже были, ну, безусловно, выдающиеся деятели. Князь Багратиони, например, известный, очень известный российский по сути дела, военачальник. И, между прочим, мало кто знает, что он был тяжело ранен в Бородино и, может быть, даже выжил бы. Но когда он узнал, что французам сдали Москву, он вскочил, будучи тяжело раненым, и умер от такого потрясения. И мне хотелось бы сказать также и в сфере близкой мне по профессиональной сфере дипломатии. При Екатерине II был очень крупный и действительно много сделавший для России дипломат Сергей Лашкаришвили. Екатерина, как это у нее было принято, она его перекрестила в Лашкарёвой. Он был российским консулом в Стамбуле во время русско-турецкой войны. Очень многих людей спас и в конечном счете способствовал присоединению Крыма к России, ведя переговоры с крымским ханом Шагирием, за что Екатерина пожаловала его большой суммой денег, а также заплатила его долги. Но, спросив его, до каких пор она будет платить его долги, он сказал: до тех пор, пока я не залезаю рукой в государственную казну, что свидетельствовало о его не только глубокой честности, но и о его действительно благородном происхождении, дворянском происхождении. Кстати, между прочим, его потомок Владимир Рожкарёв был крупным советским физиком-академиком.
Отношения между Москвой и Тбилиси сегодня не должны выстраиваться на претензиях исторического характера. Слово московскому журналисту Людмиле Телень.
У сегодняшней грузинской элиты нет никаких долгов перед Россией. И призывать их платить по долгам предков – это, в общем, занятие малоперспективное. Единственное способ привлечь грузинскую элиту на сторону России, заинтересовать ее Россией, это выстраивать свою политику так, чтобы Грузии было интересно, полезно, выгодно взаимодействовать с Россией, чтобы люди не чувствовали себя ущемленными, приезжая в Россию, чтобы экономические отношения развивались в взаимной выгоде. А все эти, извините, имперские штучки о том, что кто-то нам обязан и должен теперь до скончания веков благодарить Россию, что она когда-то защитила кого-то от персов. Ну, история есть история. Оставим ее истории, извлечем из нее уроки и будем на основе этих уроков выстраивать свои новые отношения так, чтобы людям хотелось быть с Россией. Я вообще не понимаю всех этих причитаний о том, что вот кто-то недооценивает Россию, вот они обязаны, они должны нам сказать спасибо, мы их защищали, мы им помогали. Никогда этот процесс не бывает односторонним. Были взаимная помощь, были взаимные предательства, были политические катаклизмы, были войны, все было в нашей истории. И сегодняшние отношения надо выстраивать на сегодняшней современной основе. А эта основа понятна, это права человека, это свободная экономика, уважение к стране, это уважение к ее традициям, попытки согласовать свои политические линии, согласовать свою политику, а не навязать ее другому. Любые попытки навязывания, они, в общем, чреваты долговременными и очень плохими последствиями. Потом исправлять эти последствия бывает весьма затруднительно. И грузинской стране, и российской стране надо выстраивать отношения сегодняшнего дня и смотреть в будущее, а не в прошлое.
История должна помочь избежать новых проблем в отношениях между двумя соседними государствами. Так считает главный редактор и генеральный директор издательского дома «Новое русское слово» Сергей Грызунов.
Копаться сегодня в прошлом можно только с одной точки зрения, чтобы извлечь какие-то позитивные выводы из наших ошибок. Мифы – это область, которую должны рассматривать историки. Мы, современники, должны думать о завтрашнем дне. А говорить о каких-то долгах сегодня бессмысленно. Да попросим господ Бадри Патракацишвили и Романа Абрамовича, если там есть какие-то незакрытые счета, объясним им это. Думаю, нам и грузинские, и российские предприниматели помогут. Но выставлять сегодня какие-то счета – это значит создавать новые очаги напряженности.
Сергеем Грызуновым солидарен и грузинский политик Иракли Иашвили.
Это очень сложный вопрос. Если мы детально будем рассматривать тот период, тогда было сделано соглашение, что предусматривало соглашение, которое царь Иракли подписал в России, трактат. Как потом развивались события – это вопрос историков. Я вас уверяю, что вопросы возникнут с обеих сторон – и со стороны России, и со стороны Грузии. Будем говорить о сегодняшнем дне. О сегодняшнем дне, о новейшей истории, потому что у нас сегодня перед нашими глазами происходит отчуждение наших народов. Вот это самое плохое, что может произойти. И происходит это искусственно, причем сверху вниз. А должно быть наоборот, процессы должны идти снизу вверх. Внизу, в обществе, в этого отчуждения я не готово ни грузинское, ни российское общество к этому отчуждению. Вот если снизу будет заказ другой, тогда я вас уверяю, что политики будут обязаны подчиниться этому заказу, и отношения, и риторика поменяется, и отношения будут другими.
Это был один из лидеров грузинской партии «Новые и правые» Иракли Иашвили. Если и копаться в прошлом, то только для того, чтобы искать положительные примеры сотрудничества между русским и грузинским народами, убежден лидер республиканской партии Грузии Леван Берзинишвили.
В прошлом было все, в том числе и счастливые моменты. Но были моменты, когда в Грузии запретили говорить на грузинском языке. Вы можете себе представить, что в Грузии даже сегодня есть люди, которые говорят только на грузинском языке, их, кстати, большинство. И можно себе представить, что это было. Был запрет на язык, был запрет на культуру и так далее, и так далее. Но все равно, конечно, были счастливые моменты в истории. Это совместная борьба против Турции, Первая и Вторая войны. Это присоединение Аджари. Это решение грузинских экономических вопросов безопасности. И это очень удачное вписание грузинских лидеров в ряды русской интеллигенции. Это люди из Грузии в Государственной Думе и так далее, и так далее. Но не надо углубляться в историю очень глубоко, потому что там все-таки плохого было больше, чем хорошего. Это хорошие люди могут найти хорошее только. А плохое сплошь и рядом. Вы можете взять газеты, а я был в течение нескольких лет руководителем Национальной библиотеки. К сожалению, у меня эти документы проходили ежедневно. Я обнаруживал новое и новое о том, что делалось на самом деле в этой самой великой истории. Так что надо искать с добрым глазом.
История не может служить идейной основой для развития современных межгосударственных отношений.
Любая история – это миф, так или иначе, в зависимости от того, как мы его воспринимаем. Я вам отвечу словами русской поэтессы, кстати, моей любимой, Анны Андреевны Ахматовой. И она сказала: «Я всем прощение дарую, и в день воскресения Христа меня предавших в лоб целую и не предавшего в уста». Вот давайте следовать этим принципам, мы не будем копаться в прошлом, 200-летней давности.
Так считает один из лидеров грузинской партии «Новые правые» Иракли Иашвили.
Над темой исторических долгов работал наш корреспондент Олег Бусов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В нашей программе религиозные направления в современной Европе. Польская литературная награда «Нике», русская деревянная скульптура в Италии, европейский музыкальный календарь. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге присяжные полностью оправдали 8 обвиняемых в убийстве вьетнамского студента Ву Ань Туана осенью 2004 года. Еще 9 подсудимых признаны виновными в ряде других преступлений. Разжигание национальной розни присяжные сочли доказанным только в двух случаях. В московском аэропорту Домодедово скончался гражданин Грузии, которого должны были депортировать из Тбилиси. 58-летний тенгиз Таганидзе умер от приступа астмы. По делу о захвате школы в Беслане разыскиваются 3 человека, сообщил глава парламентской комиссии по расследованию теракта. По словам Александра Торшина, речь идет о сообщниках боевиков, которые не принимали непосредственного участия в захвате. Один человек погиб, и около 100 получили ранения и травмы в результате катастрофы в римском метро. Поезд, прибывающий на станцию, оказался на том же пути, что и другой, из которого выходили пассажиры. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку. Пхеньян, судя по всему, готовится провести второе ядерное испытание. Президент США Джордж Буш подписал закон об обращении с подозреваемыми в терроризме, предусматривающий достаточно жесткие методы ведения следствия. 3 обвиняемых по делу о покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в марте 2005 года отказались признать свою вину. В Смоленске совершено покушение на руководителя регионального отделения партии «Родина» Эдуарда Кочановского.
Сегодня утром, когда Кочановский выходил из дома, двое неизвестных плеснули ему в лицо кислотой. Пропрезидентская фракция «Наша Украина» официально объявила о переходе в оппозицию. Решение вызвано несогласием «Нашей Украины» с внешней и внутренней политикой кабинета Виктора Януковича. Ранее в оппозицию перешел блок Юлии Тимошенко. Президент Туркмении Сапармурат Ниязов объявил амнистию почти 10 тысячам заключенных. Население Соединенных Штатов сегодня достигло 300 миллионов человек.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Живопись эпохи палеолита. Прогулка по испанским и французским пещерам. И «Подойди, посмотри, это я». Акция по поиску родителей для детей-сирот школьного возраста. Летом этого года группа ученых, созданная на базе Государственного Дарвиновского музея, совершила большую поездку по испанским и французским пещерам с живописью эпохи палеолита. Эти изображения животных созданы более 10 тысяч лет назад. Доступ к некоторым из них ограничен даже для специалистов. На этот раз исследователям удалось осмотреть более 20 пещер и провести сравнительный анализ древних рисунков. О пещерной живописи, о сделанных в ходе работы выводах, рассказывает руководитель экспедиции, заведующий сектором палеонтологии Дарвиновского музея Андрей Шаповалов. С ним беседует Александр Сергеев.
Палеолитическая живопись, где она встречается?
Распространение у палеолитической живописи, конечно же, чрезвычайно широкое. Но наиболее известные памятники расположены на территории Западной Европы. Именно там, во Франции и в Испании, были впервые открыты такие изображения. Первое открытие было связано с пещерой, которая расположена на берегу Атлантического океана, недалеко от городка Сантильяно-де-Ла-Мар, называется она Альтамира. В конце прошлого века испанский землевладелец Марселин де Сатуола обнаружил пещерную живопись впервые. Он был, наверное, просто первым человеком, который осмелился описать ее в научной работе и опубликовать в 1880 году. В пещеру приезжал испанский король, и, естественно, все археологи стали всерьез обсуждать, принадлежит ли эта живопись руке первобытного человека, или это может быть подделка. Конечно, было невероятно, что изображение бизонов, лошадей, оленей, настолько реалистичные изображения, в которых использована потрясающая цветовая гамма. Они могли принадлежить такому примитивному созданию, как древний человек, в представлениях, которые тогда существовали. В результате был вынесен вердикт, что это подделка. Марселин де Сатуола очень переживал и, может быть, раньше времени и скончался. В начале 20 века, когда во Франции были обнаружены еще несколько пещер с палеолитической живописью, ученые все-таки признали подлинность и этих изображений, и изображений из пещеры Альтамира. Имя Сатуола было реабилитировано. Французский исследователь Эмиль Картальяк даже написал по этому поводу покаянную заметку, которая так и называется «Mea culpa», цитата из католического покаяния о том, что он признает свои ошибки и действительно сейчас уверен в том, что это искусство принадлежит древнему человеку.
А как в этом, собственно, убедились?
Наверное, сработало просто массовое открытие подобного рода памятников, в том числе открытие пещер, которые были, очевидно, прежде законсервированы.
Но все же возраст их как-то был проверен?
На тот момент возраст не был проверен. Были известны такие изображения, которые покрыты несколько миллиметровым известковым налетом, то есть налетом из карбоната кальция, минерал кальцит, который является основой для формирования сталактитов этого минерала.
И сквозь него видно?
Сквозь него видно, он практически прозрачный, да.
Но все же, наверное, по кальциту нельзя датировать точно?
Датировать нельзя, конечно. Датировать можно, используя изотопные методы по изотопам углерода. Но, к великому сожалению, только некоторые изображения нарисованы углем или с использованием угля, а многие изображения сделаны совершенно другими красителями. Есть разные виды охр, это, как правило, оксиды, гидроксиды железа, начиная от желтого цвета, желтый, бурый, красный, вплоть до фиолетового. Черный цвет также дает оксид марганца, которым выполнены многие рисунки, например, в департаменте Дордонь. Но, к сожалению, именно эти красители не дают нам возможности детально датировать изображение. Поэтому многие датировки косвенные по углям в культурном слое, по костным остаткам, и только некоторые достаточно хорошо датированы по живописи.
А сколько вообще этих пещер, в которых обнаружены такие изображения, насколько это распространенное явление?
Таких памятников уже, наверное, известны около сотни. Большая часть из них во Франции, в Испании. Известны памятники с территории, в том числе и России. Наша знаменитая Каповая пещера, которая была в 1959 году открыта зоологом Рюмином, содержит рисунки носорога, мамонта, лошади.
Это, по сути, такие вот музеи в естественной среде. Как сейчас осуществляется доступ к этим изображениям?
Ну, если говорить о пещерах Франции и Испании, то можно приехать обыкновенным туристам и посетить в составе экскурсионной группы ту или иную пещеру. Правда, конечно, история музейной эксплуатации, она дала свои результаты и не всегда положительные. Дело в том, что самые популярные пещеры с памятниками наскального искусства, они сейчас, как правило, недоступны для посещения туристов. Нередко группы, которые туда приводились, они превышали возможности памятника. Пещера — это своеобразный живой организм, у него есть определенный микроклимат. Любой контакт, так или иначе, этот микроклимат нарушает. Известна печальная судьба пещеры Леско, которая была заражена грибком.
И это во Франции,
это, да? Это во Франции, это департамент Дордонь. И грибок стал развиваться по рисункам. Рисунки были выполнены на основе органических жиров. Грибок, естественно, развивается по органическому субстрату. Рисунки стали буквально съедаться. И понадобилось несколько лет, чтобы обработать пещеру Леско антибиотиками. После пещера была закрыта. Сейчас существует так называемая копия или Леско-2, которая доступна для туристов. Это соседняя пещера, где был воспроизведен рельеф Леско, и с достаточно высокой точностью были перенесены туда рисунки. Но не все, а только самые популярные участки пещеры Леско, в частности, ротонда или зал быков, и так называемая осевая галерея, где наиболее знаменитое изображение лошадей и прыгающая корова, так называемая. Есть опыт подобного создания факсимиля. Также в Испании, в пещере Альтамира, в музее воспроизведена, по крайней мере, основная ее часть, самая знаменитая, так называемый большой плафон с изображением полихромных бизонов, лошадей и оленей.
Вашей группе удалось побывать в том числе в тех пещерах, которые для туристов недоступны.
Да, и прежде всего это пещера Шаве. Пещера Шаве знаменита в первую очередь тем, что содержит огромное количество потрясающих по своей импрессивной такой, впечатляющей силе изображений животных. Там есть и носороги, и мамонты, и лошади, туры, крупные кошки, медведи. То есть набор животных, который с таким постоянством, с такой подробностью не часто встречается в остальных пещерах.
Это, кстати, что-то из новых находок, да?
Это 1994 год.
Ну, в общем, это совсем
свежее. Да, совершенно недавно, когда Жан-Мари Шаве обнаружил эту пещеру. И пещера была мгновенно законсервирована. Там проложены специальные амортизирующие мостки, по которым можно передвигаться, и не нарушен абсолютно слой субстрата, глиняного субстрата, на котором сохранились даже отпечатки ног первобытного человека. Есть еще один момент, который выделяет эту пещеру из всех. Дело в том, что основной диапазон датировок 12-18 тысяч лет тому назад.
То есть это конец ледникового периода, вот так вот.
Да, практически уже самый конец. И все бы было хорошо, если бы пещера Шаве не нарушила своими датировками, а датировок там сделано около 30. То есть это самая датированная пещера из всех. И диапазон датировок от 27 до 32 тысяч лет. Это и нарушило в представлениях историков искусства всю сложившуюся на настоящий момент периодизацию. До этого полагалось, что первобытное искусство проходит некоторые этапы развития от более примитивного до более совершенного. Выделялись стили, например, французским исследователем Андре Леруа Гураном по характеру живописи, по степени проработки, по освоению образов, по профилировке, изображению движения. И все это, к великому сожалению, но так часто бывает, когда происходит в науке смены парадигм, все это посыпалось, потому что выяснилось, что 32 тысячи лет очень совершенная живопись, а 18, например, вдруг оказывается более примитивной. Получается некая картина, которая менее упорядоченная, но, может быть, больше объясняет эту ситуацию. Скорее всего, палеолитическая живопись не представляет собой некого явления с закономерным развитием, а представляет собой некие индивидуальные оазисы, Если, например, говорить об историческом индивидуальном развитии, то развитие живописи в то время – это развитие скорее индивидуальное, нежели чем историческое. Каждая пещера имеет свой собственный индивидуальный стиль.
Эта экспедиция ваша была организована на базе Дарвиновского музея, вы занимаетесь там палеонтологией, и вы анализировали эти рисунки еще и как палеонтолог.
Мы хотели для себя понять, можно ли использовать палеолитическую живопись в качестве вспомогательного источника для палеонтологических реконструкций. То есть, насколько адекватно изображены животные в памятниках Франко-Кантабрийской области. Там, наряду с вымершими животными, изображены и современные. И оценивая адекватность, например, изображений современных животных, можно каким-то образом это экстраполировать и на изображения животных вымерших. И, надо сказать, мы не получили однозначного ответа. Живопись настолько разная, настолько индивидуальная, что сказать однозначно «да» или «нет» не представляется возможным. Палеолитическое искусство представляет собой некоторый синтез, который связан с документальностью рисунка, но, тем не менее, содержит большой процент эмоционального видения художником того образа, который он изображает. Например, в пещере Руфиньяк есть изображение мамонта, у которого под хвостом есть некое полукруглое образование, которое интерпретируется как анальный клапан. Анальный клапан описан для магаданского мамонтенка, это сохранившееся полностью тело, и предполагается, что функция его заключалась в том, чтобы защищать анальное отверстие от холода. Что потрясающе, вот на этом изображении мамонта из Руфиньяка мы можем видеть это образование. Палеолитический художник выхватил некую деталь, которые счел необходимым изобразить, хотя само изображение не является строго документальным. И бивни, например, там изображены весьма вольно, без всякой дополнительной проработки. То же самое можно сказать о изображениях лошадей, где, например, видна опушь вокруг копыта. Это свойство, которое характеризует именно лошадей того времени. Поэтому, несмотря на то, что субъективный фактор в живописи, несомненно, присутствует, тем не менее, какие-то определенные детали, определенные признаки могут быть улавливаемы. Другой момент, что о банальном клапане или о опуши у лошади нам хорошо известно, поэтому мы замечаем эти детали. Но вот как нам научиться видеть то, что мы не знаем, это уже более сложный вопрос. И самое главное, что с этим связано, дело в том, что период, когда известны памятники палеолитического искусства с высокой степенью достоверности, заканчивается на рубеже 10 тысяч лет. И искусство следующего периода, мезолита, разительно отличается. Если в палеолитической живописи мы можем рассчитывать на документальные изображения животных, очень четкие, очень проработанные, то в мезолите изображения животных схематичны. С нашей точки зрения это можно объяснить характером позиционирования человека в среде. В палеолитической живописи антропоморфные образы чрезвычайно редки. Они, как правило, схематичны.
То есть там для человека важнее всего животное, да?
Нам тоже кажется, что в этой ситуации человек себя отождествляет еще со своим окружением. Вот он зависит от животных, зависит его благополучие, его безопасность, его питание. Он элемент экосистемы наряду с тем животным миром, в котором он существует. В мезолите же, когда человек осваивает более прогрессивные орудия охоты, когда окружающий мир становится скорее не объектом интереса, а объектом подавления, освоения, когда человек ставит в экосистеме себя над окружением, тогда же моментально он становится основным персонажем композиций в искусстве мезолита, и животные схематизируются, человек выходит на первый план. И этот временной рубеж, так или иначе, но он коррелируется и с вымиранием мегафауны, то есть с истреблением самых крупных млекопитающих того времени, да, прежде всего, да. И все это, судя по всему, сводится с изменением в характере ментальности человека, с переосмыслением своей роли в той среде, в которой он развивается.
С заведующим сектором палеонтологии Дарвиновского музея Андреем Шаповаловым беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. «Подойди, посмотри, это я» – так называется акция по поиску родителей для детей школьного возраста, оставшихся без семьи, которая стартовала в Петербурге в начале октября. В Санкт-Петербурге это первая акция такого рода, рассказывает Татьяна Вольская.
В Аничковом дворце, Государственном дворце творчества юных, установлены яркие стенды. На каждом из них фотографии детей, их рисунки и письма, в которых дети-сироты рассказывают о себе.
Меня зовут Витя, мне 12 лет. Я учусь в 5 классе и хочу быть пожарным. Я хочу иметь хозяйство, лошадей, коров, баранов и, конечно, дом, чтобы там была печь и чтобы у меня было ружье.
Меня зовут Женя, мне 14 лет. Я учусь в 7 классе, мечтаю стать цветоводом-дизайнером. В свободное время люблю гулять и заниматься спортом, хорошо рисую и пою.
Я Александр, мне 12 лет. Я хочу в жизни стать водителем. Хочу высшее образование. Я давно мечтаю пойти учиться на водителя. У меня нет родителей. Я жил в новоселье раньше, а теперь в детском доме.
Меня зовут Нина, мне 13 лет, я учусь в 6 классе. Я мечтаю стать ветеринаром и певицей. В свободное время я люблю спать, играть в компьютер, гулять и смотреть телевизор. Хорошо пою, нормально танцую.
Первая подобная акция уже прошла в Новосибирске. Благодаря ей было принято в семьи 8 детей-сирот. Правда, как ни грустно об этом говорить, от двоих из них отказались. И в Петербурге, чтобы снизить риск отказов от детей, будущие родители обязательно должны будут пройти специальную подготовку по программе «Ангелы со сломанными крыльями» фонда «Родительский мост». Говорит социальный работник благотворительного фонда «Родительский мост» Александра Рейни.
Приемные родители обычно видят своего будущего ребенка в возрасте от 0 до 3, максимум 5 лет. Дети уже школьного возраста, они обычно теряют надежду быть размещенными в семьях. К сожалению, в нашем обществе уже, видимо, исторически сформировался определенный негативный отношение к этим детям, к подросткам. Почему-то считается, что у них уже закреплены какие-то отрицательные социальные привычки.
О том, что к детям из детских учреждений в обществе отношения предвзятые, лучше всего знают, наверное, сами работники этих учреждений, говорит директор 53-го детского дома Виктор Пестов.
Обычная детская ситуация. Девочка у мальчика куртку сбросила, а мальчик у девочки куртку сбросил в раздевалке. Сотнями, тысячами это каждый день. Но когда мальчик – это мой воспитанник, значит, возникает сразу реакция, что он хулиган, он бандит, он там все порвал и задрал, и вообще. На самом деле ничего этого нет. Вот это, опять же, предубеждение. Во многом конфликты детей, воспитанников детского дома и учителей, и воспитателей, и вообще внешнего мира, они основаны на предубеждениях. И есть еще один момент, очень некорректный со стороны взрослых. С домашним ребенком связываться сложнее. Родители ведь могут отреагировать по-разному. А с ребенком-воспитанником связываться проще. Здесь директор, он ответит. Я довольно часто сравниваю и внешний вид, и поведение своих, и, так сказать, домашних детей. И надо сказать, что весьма часто мои воспитанники и выглядят лучше, и одеты лучше, извините, и накормлены лучше, и ведут себя где-то лучше.
Александра Рейни с этим согласна.
На самом деле это дети, это просто хорошие. Может быть, где-то они не совсем похожи на нас, это естественно, у них своя история, у них свои были родители. Поэтому мы должны понять и принять их такими, как они есть. А если у них есть какие-то, может быть, неприятные привычки, то, уверяю вас, в доброй любящей семье эти все привычки, они уходят. Остается то, как вы воспитаете этого ребенка. И в 16 и 18 лет он будет хороший любящий ребенок. И когда мне говорят, что вот хотели бы там маленького мальчика или там маленькую девочку с бантиками, потенциально приемные родители, они иногда не понимают, для чего им нужен ребенок.
Александра Рейни знает, о чем говорит. Совсем недавно она тоже хотела взять в семью кого-то маленького с бантиками, а получилось так, что несколько месяцев назад взяла 2 мальчиков-подростков. Сейчас им 16 и 18.
Я очень рада, что теперь у нас просто есть семья. У них очень много уже интересов, с ними интересно общаться. Они очень быстро развиваются, то есть они на глазах разворачиваются. Если маленький ребенок, он требует много внимания, ну, любой ребенок на самом деле требует внимания, но эти дети, они расцветают буквально на глазах. Я вам могу сказать, вот по собственному опыту, за 4 сейчас месяца эти дети изменились настолько, продвинулись вперед, что я даже иногда сама их не узнаю. Они поменялись внутренне и внешне. У них такие развились способности, которые мы раньше не замечали, социальные педагоги.
Настоящей заинтересованности, наверное, в сиротском учреждении не может быть в успехах данного конкретного ребенка, да?
Ребенку все-таки ему нужна любовь. К ребенку каждый вечер должна подходить мама и его целовать. целовать на ночь. Без этого ребенок, ну просто, он не может существовать. Тогда ребенок вырастает, как, извините меня, просто в общежитии. Тогда у него нет ни привязанности, никаких эмоций, никаких чувств. Он тогда просто не понимает, для чего он живет и почему он должен свои какие-то способности открывать.
Из детских писем, представленных на акции «Подойди и посмотри, это я».
Меня зовут Сергей. Я учусь во втором классе. Я очень люблю переводить. Я учусь нормально. Я хочу домой. Я давно не видел маму. Я люблю играть в игрушки.
Меня зовут Юлия. Я учусь во втором классе. Мне 11 лет. Я хочу стать певицей и фотомоделью. Я очень люблю лошадей и мишек.
Меня зовут Лёша. Моя мечта стать садоводом.
Меня зовут Миля. Мне 7 лет. Скоро я пойду в первый класс. Я люблю играть в куклу. Делаю их сама из одуванчиков. Из еды я больше всего люблю пельмени со сметаной и торт. Я люблю животных. Мечтаю о маленькой собачке.
Об авторах писем Александра Ренни.
На самом деле они все ждут дом. И я считаю, что в нашем городе, в нашей стране есть масса теплых семей, которые могли бы действительно взять этих детей, не боясь никаких сложностей, никаких проблем, потому что это очень благодарное дело.
Директор благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина тоже считает, что и большие дети нуждаются в семье и в близких людях. Марина, кто-то уже отреагировал на вашу акцию?
Говорить о первой реакции очень сложно, хотя достаточно быстро появились звонки, уже были на приеме люди, которые думают о том, чтобы взять приемного ребенка взрослого, старше 6 лет, и это как бы радует. К сожалению, достаточно мало людей, способных, имеющих возможность воспитывать ребенка более старшего возраста, имеющих подобный опыт. То есть первая реакция уже пошла.
Вот как вы думаете, все-таки это реально немножко поменяется настрой людей или все-таки нет?
Мы думаем, что рассчитывать на какой-то быстрый результат было бы несерьезно, и о каком-то реальном результате можно будет сказать через год.
Марина, ведь на выставку попадают только те дети, родители которых лишены родительских прав.
Да, конечно.
Но ведь есть очень немалое количество детей, у которых как бы есть родители, но получается, что у ребенка фактически этих родителей нет, но его и не может никто взять.
Мы очень часто работаем с такими детьми, когда работаем вместе с реабилитационными центрами или приютами. Как правило, через какое-то время ребенок обретает статус, его можно усыновлять или брать под опеку. Но гораздо сложнее, когда этот ребенок имеет мать-инвалида или мать с психическим расстройством, или она села в тюрьму по какой-то статье.
Нельзя ли инициировать какие-то законодательные процессы, чтобы ускорять вот эту бумажную волокиту? Вот этот подвешенный статус детей, он же длится годами.
Мне кажется, что здесь очень мало зависит от существующего законодательства. Оно очень хорошее. Там даже определены сроки. Двухнедельный срок должно быть определено дальнейшее семейное жизнеустройство ребенка после его первичного выявления. Но фактически это очень зависит от органов опеки. Учреждение, в которое ребенок попадает, больница это или реабилитационный центр. И я знаю учреждения, которые достаточно быстро для ребенка определяют статус. Знаю ситуации, когда этого статуса у ребенка не было несколько лет. На самом деле это связано с хорошей или плохой работой специалистов, которые за это отвечают.
И, соответственно, с органами контроля.
В этом году практически прошла прокурорская проверка очень многих детских домов и сиротских учреждений. Я так понимаю, что и по этой части тоже. Но у нас еще есть ситуация, когда суды в одних районах принимают сразу к исполнению. Ребенок достаточно быстро бывает усыновленным. Есть суды, которые говорят о том, что у нас большая очередь на судебные процессы. Я думаю, что вот здесь, наверное, нужны какие-то законодательные акты, которые бы ограничивали сроки рассмотрения.
Если вернуться к этой акции, вы же перенимаете опыт, естественно, других стран. Где-нибудь проходит что-нибудь подобное?
Каждая страна занимает социальной рекламой по-своему. Это еще зависит от граждан. Ну, вот, например, в Штатах почти все граждане зависают в интернете. И поэтому интернет-проекты вот, по социальной рекламе с детскими фотографиями там наиболее эффективны. Проходят специальные недели по социальной рекламе в Англии, когда все агентства, все службы два раза в год в определенные дни они начинают заниматься активно социальной рекламой, в которой участвуют фотографии детей, их жизненные истории, их личные какие-то обращения. Единственное, что мне кажется, что во всех странах стараются делать это максимально этично по отношению к ребенку. И нас, например, очень огорчило, что один из телевизионных каналов приехал в детский дом после акции, стал спрашивать, где твоя мама, где твой папа.
А потом спросила, почему ты здесь, и два мальчика, они начали плакать. И я не знаю, что делать с нашими СМИ. Это очень грустно.
Я вот думаю о вашей замечательной выставке, о тех искренних словах, которые написали дети, об их рисунках. И щемящая мысль возникает. Вот не будут ли эти фотографии, выцветшие, кочевать по городу, совершенно неприкаянные? Это очень печальное зрелище.
Вы знаете, когда появилась эта идея, мы об этом очень долго говорили и думали. Наверное, самое главное, если мы в это будем верить очень сильно, то многое может измениться.
Из писем детей.
Меня зовут Аня, мне 7 лет, я учусь в 1-м классе. Я люблю гулять, рисовать красками. Хочу, чтобы у меня была мама.
Меня зовут Саша, я люблю гулять с друзьями на улице. Общаться не люблю, когда мной командуют.
Меня зовут Настя, мне 16 лет. Мне нравится море и дельфины. Я мечтаю иметь много друзей.
Меня зовут Дмитрий, мне 11 лет, я учусь в 3-м классе, учусь на 4,5, я учусь на мотоциклиста. Еще я люблю рисовать, играть, учиться и заниматься спортом.
Авторы этих посланий как будто выхвачены прожектором из печальной толпы сирот. Марина Левина.
Мы считаем, что это по-своему уже наши дети, мы хотели бы их дальше поддерживать. И мы думаем о совместной программе с этими детскими домами. Я уверена, что она будет поддержана комитетом по образованию. То есть это не значит, что дети однократно получили какую-то надежду. После этого люди, которые с ними контактировали, исчезли из поля их зрения. Это не так. Решаясь на такую сложную задачу, мы понимали, что, может быть, это последний шанс для этого ребенка найти близких людей. И либо надо сказать, это невозможно, и не дать этот шанс ему, либо нужно вместе с ним попробовать, но быть рядом, чтобы при любых обстоятельствах его поддерживать.
Директор благотворительного фонда «Родительский мост» Марина Левина. Над темой работала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Бесчеловечное обращение с гражданами Грузии, которых депортируют на родину, обсуждаем со Светланой Ганушкиной, председателем комитета «Гражданское содействие». Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свободы».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень чувствовать. Четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.